микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Последнее заседание ЦИК России в 2007 году. Западная и российская пресса об убийстве Беназир Бхутта. Стали известны номинанты на премию «Золотой орел». Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Начнем программу с разговора о российской политике. Центральная избирательная комиссия рассмотрит на завтрашнем заседании вопрос о дальнейшем участии в президентской кампании Бориса Немцова. Его заявление об отказе вчера было передано в Центризбирком представителям партии «Союз правых сил». На сегодняшнем заседании Центризбиркома был рассмотрен вопрос о порядке проведения жеребьевок по распределению эфирного времени на государственных теле- и радиоканалах при проведении президентских выборов. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Уполномоченный представитель партии «Союз правых сил» в четверг, 27 декабря, представил Центральную избирательную комиссию заявление Бориса Немцова об отказе участвовать в президентских выборах в марте будущего года. «Но этот вопрос требует детального юридического рассмотрения», заявил журналистам по окончанию заседания Центральной избирательной комиссии секретарь Николай Конкин.
Вчера в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации было представлено уполномоченным представителем политической партии СПС заявление Немцова. Я думаю, мы сегодня определимся и завтра рассмотрим правовую форму решения Центральной избирательной комиссии. Почему? Потому что, если дословно читать норму закона 44-ю статью о выбытии кандидата, то она прежде всего касается зарегистрированного кандидата. Там эта процедура прописано и сказано, что должна сделать Центральная избирательная комиссия. Мы найдем форму. Единственное, я могу сказать, что сегодня уже направлено письмо в Сбербанк Российской Федерации о прекращении перечислений по данному счету в связи с заявлением кандидата Немцова.
Но с точки зрения закона Бориса Немцова и сегодня нельзя рассматривать как кандидата президента России, заметил Николай Конкин.
В соответствии с действующим законодательством Конституции Российской Федерации у нас свободная волеизъявления кандидата. Если он заявил письменно, в том числе в Центральную избирательную комиссию, что он отказывается фактически от борьбы за пост президента Российской Федерации, то мы не можем господина Немцова считать кандидатом и заставить его продолжить борьбу. В этой части законодательство достаточно урегулировано и решает этот вопрос. Поэтому на сегодняшний день мы примем завтра необходимое решение в отношении кандидата Немцова. Соответствующее постановление будет принято. Юристы просто ищут форму, как облечь, потому что непосредственно по кандидату Немцову мы ничего не принимали. Мы принимали решение о регистрации уполномоченных представителей политической партии Союза правых сил и о регистрации финансовых уполномоченных кандидата, а также об открытии счета. Кандидат Немцов просто был представлял документы, соответствующие о том, что он согласен и готов выдвигаться с учетом решения съезда СПС.
Это был секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Конкин. Жеребьевку по распределению бесплатного теле- и радиоэфира для ведения предвыборной агитации кандидата в президенты России пройдут 29 января будущего года. Сегодня ЦИК принял на этот счет постановление, говорит член Центральной избирательной комиссии Майя Гришина.
Получение бесплатного эфирного времени на каналах общероссийских и региональных государственных организаций телерадиовещания, а также получение платного эфирного времени на каналах общероссийских, региональных и муниципальных организаций телерадиовещания. Эфирное время распределяется согласно закону на равных условиях в соответствии с жеребьевкой. Мы традиционно издаем документы по порядку проведения таких жеребьевок, где описываются некоторые процедурные и технические вопросы организации жеребьевок.
Сегодня истекает срок подачи в ЦИК уведомления от средств массовой информации об услугах предоставления эфира и печатных площадей для проведения агитации на президентских выборах. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В то время как политики со стажем борются за президентское кресло, молодые политики, которые очень активно были в уходящем году, подводят итоги этого года и строят планы на следующий. Максим Ярошевский опросил представителей партии «Справедливая Россия», молодых представителей партии «Справедливая Россия», «Яблоко», «СПС», «Движение народ» и «Авангард красной молодежи». В конце беседы итог подвел известный политолог Дмитрий Орешкин.
Владимир Буковский сегодня в здание Верховного суда не явился. Он занят писательским трудом в Великобритании, ответили на вопрос судьи Валентины Емышевой доверенные лица теперь уже бывшего кандидата на выборы главы государства, член инициативной группы Александр Подробинок и адвокат Вадим Прохоров. Все надеялись, что заседание суда будет непродолжительным. Однако оно затянулось аж на 4 часа и завершилось для сторонников Буковского неудовлетворительно.
Верховный суд Российской Федерации в составе судьи Верховного суда Емышевой, пресс-секретаря Буковой, с участием прокурора Кротона, рассмотрев открытым судебным заседанием гражданское дело по заявлению Буковского Владимира Константиновича об отмене постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22 декабря 2007 года, решил заявление Буковского Владимира Константиновича оставить без удовлетворения.
Решение суда представители Центризбиркома комментировать отказались.
Все комментарии в пресс-службу ЦИК, мы от комментариев воздержимся.
Гораздо более разговорчивым оказался адвокат Вадим Прохоров. Сторонники Буковского настаивают на том, что в ЦИКе, отстранив Буковского от выборов президента, делали это, используя 3 пункта. Первое. Ссылаясь на некий документ из Министерства иностранных дел, в Центризбиркоме официально заявили, что у диссидента Буковского имеется не только вид на жительство в Великобритании, но и гражданство этой страны. С этим адвокат не согласен категорически.
Центризбирком и его представители просто открыто заявили, и суд поддержал их позицию о том, что любая бумага с абсолютно любой информацией, переданная из так называемого компетентного органа, то есть в данном случае из МИДа, из Министерства иностранных дел, причем ничем не подтвержденная, может быть положена в основание отказного решения Центризбиркома с отказом кандидату в выдвижении, в регистрации его инициативной группы, в регистрации самого кандидата. То есть достаточно того, что некий полномочный так называемый орган, например, МИД или МВД, присылает бумагу, что такой-то является гражданином другого государства, не требуется никакого подтверждения.
Второй пункт, на который указывают члены инициативной группы. По закону кандидат в президенты должен проживать в стране в течение минимум 10 лет.
Что же касается того, что Центризбирком выборочно применяет закон, с нашей точки зрения выборочное применение закона является главным беззаконием. Лебедю разрешили баллотироваться в 96-м году, ни у кого вопросов не возникало. Путину в 2000 году также разрешили, хотя за 10 лет до этого он еще жил в ГДР. А вот Буковскому таки в регистрации его группы избирателей, его поддержку отказали. Я считаю таким апофеозом позиции Центризбиркома слова представителя Центризбиркома в ходе процесса о том, что выдвижение Лебедя и Путина — это дела давно минувших дней и к сегодняшнему обсуждению никакого отношения не имеют.
Третий пункт. В ЦИКе не смогли разобраться, чем именно занимается Буковский, то есть определить его род деятельности и то, как он зарабатывает на жизнь.
Серьезное обсуждение взрослыми людьми вопроса о том, является ли Буковский писателем, при том, что его книги стоят во всех книжных магазинах, причем не только в России, но и по всему миру, в общем-то показало о том, что действительно не все ладно с нашей избирательной системой, в том числе и с подходом, с безусловно дифференцированным подходом к регистрации кандидатов, в зависимости от того, угодно они власти или не угодно. В общем, ни один аргумент Центральной избирательной комиссии, с моей точки зрения, не нашел надлежащего подтверждения. Тем не менее, мы получили отказное решение Верховного суда, что, в общем, вполне ожидаемое.
Вадим Прохоров сразу после окончания заседания суда подал кассационную жалобу на сегодняшнее решение. Судья пообещала, что уже завтра будет принято решение, пройдут ли слушания по этому делу и когда это случится. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
По техническим причинам в эфир пошел материал Максима Ярошевского, который должен был пойти сегодня, безусловно, в этом часе нашей программы, о Владимире Буковском и его претензиях к Центризбиркому. А материал же, посвященный молодежной политике, будет звучать в эфире «Свободы» в других часах информационной программы «Время свободы». Напомню, «Время свободы» в эфире, у микрофона Кирилл Кобрин, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Одна из лидеров пакистанской оппозиции Беназир Бхутто, убитая вчера, сегодня похоронена в Пакистане. Верховный суд России признал законным отказ Центризбиркома зарегистрировать инициативную группу по выдвижению писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. В Грозном убит сотрудник районного отдела внутренних дел. По факту взрыва, произошедшего в четверг, в центре Москвы возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». А мы возвращаемся к российским политическим темам. Итак, сегодня Центризбирком России рассматривал вопрос о порядке проведения жеребьевок, то есть как будет распределено эфирное время на государственных и телерадиоканалах при проведении президентских выборов. Завтра решается судьба заявления Бориса Немцова о том, что он отказывается участвовать в президентской кампании. Обо всем этом среди прочих тем, в сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы» в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по Москве. Сразу после выпуска новостей ведет программу Андрей Шарый. Мы возвращаемся к главной трагической международной теме последних суток, к убийству бывшего премьер-министра Пакистана, одной из лидеров оппозиции в этой стране, Беназир Бхутто. Бхутто была, напомню, убита вчера, сегодня уже похоронена в семейном мавзолее в ее родной провинции Синд. Отклики, многочисленные отклики в западной прессе на эту смерть и на ситуацию в Пакистане собрал мой коллега Андрей Бабицкий.
Немецкая Der Standard, Маркус Бернг пишет: «Теракт, унесший жизнь пользующегося популярностью лидера оппозиции Назир Бхутто, стал продолжением серии безуспешных попыток демократической смены власти в этой южноазиатской стране. Однако убийство Бхутто за 2 недели до парламентских выборов будет иметь особенно разрушительные последствия. Экс-премьер погибла в тот момент, когда ее страна должна была выйти из продолжавшегося несколько месяцев кризиса власти. Запланированные на 8 января выборы стали в одночасье бессмысленными. Первес Мушараф, президент страны и бывший главнокомандующий пакистанской армии, который не считался законом лишь бы удержать в своих руках власть после убийства Бхутто, лишился политического противника. Это мусульманское государство, которое населяет около 164 миллионов человек, в самый решающий момент было лишено политической альтернативы. И Мушараф теперь лицом к лицу столкнулся со своими настоящими противниками – пакистанскими экстремистами, которые уже неоднократно пытались убить его самого. Бронвен Медекс, Лондонская Таймс. Первой реакцией президента Первеза Мушарафа может стать перенос выборов, намеченных на 8 января, и возврат к чрезвычайному положению, которое было отменено лишь недавно. Возможно, он заявит, что без этого Пакистан захлестнет насилие. Однако партия пакистанского народа, которая под руководством Бхутто была главной силой на политической арене страны, вероятно, будет активно выступать за то, чтобы голосование состоялось. Если партия сумеет найти достойного лидера, то может надеяться на уверенность. Уверенную победу благодаря эффекту мученика. Великобритания и США, вероятно, также поддержат мнение, что выборы – лучший способ сохранить стабильность. «Нью-Йорк Таймс» приходит к совсем неутешительным выводам. Пакистан рассматривался администрацией США как оплот борьбы с терроризмом в мусульманском мире, а теперь покушение продемонстрировало провал по двум основным направлениям, которые вел президент Буш в регионе – поиск средств для установления демократии в мусульманском мире и стремление изгнать исламских боевиков, которые цепко держатся за оснащенность ядерным оружием Пакистан. До этой недели сотрудники администрации Буша все еще надеялись, что Мушараф и Бхутто сформируют проамериканскую коалицию после выборов, назначенных на 8 января. Убийство Бхутто опрокинуло этот план. Существует опасность, что ядерное оружие попадает в руки мусульманских экстремистов. Это заголовок к статье в израильской «Эдиот Ахронот». В этой заметке утверждается, что Беназир Бхутто была заинтересована в восстановлении дружеских отношений с Израилем. Несмотря на критику в ее адрес со стороны мусульманских экстремистов, несмотря на угрозы, которые раздавались в ее адрес, Бхутто давала понять Израилю, что в случае ее победы на январских выборах она встретится с Эхудом Ольмертом. По данным издания, в Лондоне лидер пакистанской оппозиции встречалась с человеком из окружения Ольмерта и через него передала, что она заинтересована в установлении дружеских связей с Израилем. Итальянская Республика печатает статью самой Беназир Бхутто под заголовком «Мне известно, кто меня убьет», которую она написала после покушения в октябре. «Покушение на меня не стало неожиданностью. Благодаря надежной информации я была предупреждена о том, что меня взяли на прицел элементы, которые хотят препятствовать демократическому процессу. Если говорить конкретнее, то меня проинформировали, что Байтул Масуд, афганец, возглавляющий силы талибов на севере Вазиристана, Хамза бен Ладен, араб и активист Красной мечети, получили задание меня убить. Я также опасалась того, что инструментами в их руках окажутся симпатизирующие им люди, просочившиеся в систему безопасности и администрацию моей страны, те, кто боится, что возвращение демократии может нарушить их планы». Пакистан – это страна, в которой политика укоренилась и осуществляется в массах в процессе личного контакта между людьми. Здесь не Калифорния, не Нью-Йорк, где кандидаты проводят предвыборную кампанию, оплачивая место в СМИ или распространяя послания и письма с конкретными адресами. Здесь такие технологии не только технически невозможны, они еще и несовместимы с нашей политической культурой. Пакистанец, какой бы партии он ни принадлежал, желает и ожидает увидеть и услышать лидера своей партии, желает быть составной частью политической дискуссии. Если мы не будем проводить предвыборную кампанию, то победят террористы, и демократия сделает еще один шаг назад. Если мы будем проводить кампанию, то мы рискуем стать жертвами насилия. Это величайшая неразрешимая проблема. Но запугивание со стороны подлых убийц не должны свергнуть Пакистан с пути, ведущего к демократии, писала Беназир Бхутто.
Западная пресса об убийстве Беназир Бхутто. Обзор подготовил Андрей Бабицкий. Нашу программу продолжит украинская политическая тема. Президент Украины Виктор Ющенко призывает Верховную Раду до конца этой недели утвердить государственный бюджет на 2008 год. Оппозиция грозит заблокировать принятие этого документа, если ее предложения не будут учтены. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Проект государственного бюджета был подготовлен еще предыдущим украинским правительством. За 7 дней Кабинет министров во главе с Юлией Тимошенко на его основе разработал новый главный финансовый документ страны. В нем не предусмотрены льготы для депутатов и чиновников. Нынешнее правительство предлагает повысить на 30% минимальную заработную плату и почти наполовину размер средней пенсии. Дополнительные финансовые средства могут быть получены за счет увеличения доходов от приватизации и ужесточение работы налоговых, а также таможенных органов. Как и обещала Юлия Тимошенко во время предвыборной кампании, ее кабинет планирует приступить и к выплатам вкладов Сбербанка, обесцененных в период развала Советского Союза. Общий долг перед украинскими гражданами, по оценкам экспертов, составляет 26 миллиардов долларов, и 4 из них, согласно проекту нового бюджета, будут выплачены в будущем году. Сомневается в этом парламентская оппозиция, говорит депутат от Верховной Рады от фракции коммунистов Алла Александровская.
Там декларируется намерение приступить к серьезным выплатам по вкладам граждан, однако поставлены такие препятствия, которые могут создать очень невозможное получение людьми своих денег. Там условия выплаты, что должен быть создан государственный реестр вкладчиков, на это нужно время. И, судя по всему, каждый гражданин Украины, который имеет вклад, я так понимаю, должен будет подтвердить свое право. То есть, представляете, вот этот вот сумасшедший объем чиновничьей волокиты, поэтому непонятно, что это за реестр. Откуда он возник, в законе он не прописан. Поэтому коммунистам нужно получить возможность доработать этот бюджет.
Масштабные планы правительства по социальным выплатам, по мнению экономистов, могут привести к раскручиванию инфляции. С резкой критикой бюджета выступила и оппозиционная партия регионов. В частности, ее лидер, бывший премьер-министр Виктор Янукович, обеспокоен увеличением доходной части бюджета без роста макроэкономических показателей, исключением инвестиционного ресурса прибыли предприятий, а также ростом внешней задолженности Украины. Премьер Юлия Тимошенко уже предупредила оппозицию, если она будет препятствовать утверждению главного финансового документа, блокируя трибуну и президиум Верховной Рады, то депутаты от оранжевой коалиции проголосуют за него и в экстремальных условиях. В истории Верховной Рады уже был случай, когда несколько лет назад государственный бюджет депутаты приняли за час до наступления Нового года. Спикер Арсений Яценюк допускает, что и в этот раз точка в бюджетном процессе может быть поставлена на заседании парламента 31 декабря. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Со следующего года срок весеннего призыва на срочную службу в армию продлевается на 2 недели, до 15 июля. Попытка Ульяновской общественной организации, настоящий профсоюз студентов, так она называется, собрать подписи под обращением к ректору местного университета с просьбой продлить и летнюю сессию на 2 недели, чтобы выпускники-призывники не оказались сразу после получения диплома в воинских частях, закончилась эта акция на днях задержанием нескольких активистов организации. Рассказывает Сергей Гугин.
Вместе с дипломом об окончании вуза годные к службе выпускники могут получить повестку из военкомата. Такую возможность дает действующий закон о воинской обязанности военной службе. Соответствующая поправка к закону начинает действовать с будущего года. В соответствии с ней срок военного призыва увеличивается на 2 недели и будет заканчиваться не 30 июня, а 15 июля. В военкоматах говорят, что это сделано для пользы самих студентов военнообязанных. Теперь у них есть время спокойно защитить дипломы или сдать госэкзамены. Аспирант факультета психологии МГУ Сергей Решетин считает, что военные пролоббировали изменения в закон специально для того, чтобы призвать выпускников в армию, не дав им времени полюбоваться на новенький диплом.
То есть, грубо говоря, теперь представитель военкомата может прийти на вручение диплома, дать повестку. Мы считаем, что это нехорошее поведение со стороны Министерства обороны. Это некрасиво, да, играть так законно, специально выиски 2 недели, для того, чтобы насильно людей забривать в армию. Если вы хотите, чтобы люди приходили в армию, создайте на ней нормальные условия.
Сергей Решетин приехал в Ульяновск, чтобы помочь активистам общественной организации «Настоящий студенческий профсоюз» организовать сбор подписей под обращением к ректору Ульяновского государственного университета Борису Костишко с просьбой продлить последний учебный семестр до 15 июля. По мнению инициаторов акции, способные выпускники за это время успели бы поступить в аспирантуру, а остальные, как минимум, получили бы передышку до осеннего призыва. Сам Борис Костишко говорит, что акция не имеет смысла, потому что все желающие продолжить обучение в аспирантуре такую возможность получит.
За год до выпуска мы формируем перспективный список людей, которые собираются идти в аспирантуру. На каждого из таких людей научный руководитель, предполагаемый, пишет небольшую характеристику. Затем, перед выпуском, эти списки передаются в военкомат, и им дается отсрочка на полгода. Так что категорически исключено, что те люди, которые хотят пойти в аспирантуру, могут сразу же пойти в армию.
Руководитель настоящего студенческого профсоюза в Ульяновске Андрей Михайлин говорит, что мэрия города не мотивирована запретила проводить пикет по сбору подписей.
Там написано, что не соответствовал норме закона поданное уведомление. А что именно не соответствовало норме закона, не указывается. Мы, в принципе, не собирались агитировать. Просто хотели проинформировать студентов по поводу продления весеннего призыва до 15 июля. То есть ребята только получили диплом и сразу пойдут в армию.
Охранники главного корпуса УЛГУ не дали активистам собрать подписи под обращением к ректору, конфисковали информационную листовку и вытолкали активистов на улицу.
Идите отсюда, говорю.
Будьте добры, верните листовки, пожалуйста, это наши права. Они даже фамилии не назвали свои, охранники.
А на основании чего вы листовки изымаете, хорошо?
А на основании чего вы пронесли их?
А почему мы не имеем права проносить листовки в УГУ?
Нет, не имеем
почему?
Права.
Почему?
Ну, я еще раз повторяю, в Сенах и агитация, и пропаганда.
А мы никому их не передавали.
4 участников акции, 2 юноши и 2 девушки, были задержаны милицией. На них составлен протокол об административном правонарушении. Молодых людей обвиняют в организации несанкционированного пикета. Им грозит штраф до 2000 рублей. Бывший министр обороны России Сергей Иванов, помнится, обещал создать равные возможности для призыва на срочную службу для всех здоровых молодых людей, включая, как он выразился, талантливых балалаечников. Однако призыв в армию даже на год лишает выпускника вуза возможности немедленно применить знания, которые он получал в течение 5 или более лет, в том числе и за свои деньги. Как это отразится на профессиональной карьере? Ректор ЛГУ Борис Костишко считает, что срочная служба может стать проблемой только для выпускников ограниченного круга теоретических специальностей.
И то я видел хороших физиков-теоретиков, которые служили в армии. Замечательно, понимаете? Долг родине надо отдавать. Вот это моя точка зрения. А они вообще живут-то где? В США, что ли? Я не понял. Что, это чужая родина для них? Как от родины требовать прибавки к зарплате, пенсии, да, защищенности, социальных гарантий, так это, да, это наша родина. А как, понимаешь, быть гражданином, так это не родина. Вот нормально.
Юноши-студенты другого ульяновского вуза, педагогического университета, в целом настроены по отношению к армии патриотично. Увиливать от призыва не собираются.
Каждый гражданин мужского пола в России должен отслужить армию.
Ну, закончим, отслужим, почему бы и нет. Конечно, как говорят, что получил высшее образование, у тебя какие-то уже есть специальности, потом идешь, время тратишь просто в армии. Ну, как бы 1 год, в принципе, можно. Много ты не потеряешь.
А всех талантливых балалаечников ректор Ульяновского госуниверситета Борис Костишко успокаивает так.
А Элвис Пресли пошел в армию.
Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Пакистане прошли похороны оппозиционного лидера, бывшего премьер-министра Беназир Бхутта. Она похоронена в семейном мавзолее в родной провинции Синд. В Пакистане объявлен трехдневный траур. Бхутта была убита в четверг на митинге в городе Равалпинди. Смертник взорвал бомбу рядом с ее машиной. Погибли до 20 человек, десятки ранены. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома зарегистрировать инициативную группу по выдвижению писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. Ранее Верховный суд отверг подобные жалобы четырех других претендентов на президентский пост. В Грозном убит сотрудник районного отдела внутренних дел. Он был найден на улице с несколькими огнестрельными ранениями. Убитый племянник главы администрации Веденского района Чечни. По факту взрыва, произошедшего в четверг в центре Москвы, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По одним сведениям, над входом в торговый комплекс «Охотный ряд» взорвалась петарда. По другим, взрывное устройство мощностью около 100 граммов тротил. Эквиваленте. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита». Дело направлено в суд. Власти Чада согласились отослать на родину шестерых граждан Франции и сотрудников гуманитарной организации, осужденных в Чаде по обвинению в попытке похищения детей. В Багдаде сегодня в результате взрыва погибли 11 человек, более 60 ранены. Взрыв произошел на многолюдном рынке в одном из центральных кварталов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 28 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
28 декабря 1975 года. «Права человека». О Владимире Буковском рассказывает поэт Вадим Делане, самый молодой участник демонстрации на Красной площади в августе 1968 года.
Я многим обязан Буковскому, который повлиял на меня во многих отношениях, и в первую очередь в отношении понимания ощущения беды ближнего и ситуации, которая не только происходит с кем-то твоим знакомым или незнакомым, а просто с любым человеком в твоей стране, в которой ты живешь. Кроме того, человек исключительного благородства, и я ему обязан всем лучшим, что во мне есть.
То обстоятельство, что Владимир Буковский находится в тюрьме, а я на свободе, не давал мне покоя, и тем более, что происходил в это время процесс над Голландском и Гинзбургом. К этому времени относится одно стихотворение, которое в свое время довольно активно ходило в самоиздате, и я бы хотел его прочитать. Оно называется «Прощание с Буковским». «Не пройдет прощание карнавалом, не придется бегать по бутылке, и тебя проводят до вокзала ржавый смех начальства пересылки. Конвоир отхаркается шуткой, станет жутко или безразлично усмехнуться, хвастаясь рассудком, либералы в комнатках столичных поболтают сейчас о Дон Кихотах, разойдутся чинно по семействам, а тебя потопят в анекдотах, как свое гражданство в фарисействе. Да и я ведь сам немногим лучше, в комнатенке скомкан нелюдимо, я с тобой расстался, как попутчик, на скамье унылый подсудимых, но не так ведь расстаются, дай же силы Бог помилосердствуй, в час, когда колеса пронесутся, дрожью барабанную по сердцу». Петухи мне каркали три раза, на допросы молча выводили, но подвел меня проклятый разум, перевесил сердце и осилил. Все же не солгу и не утешусь. Будь спокоен, друг мой, будь спокоен. Я с тобою, если не повешусь, если только быть с тобой достоин.
У микрофона «Радио Свобода» выступал правозащитник и поэт Вадим Делане. 28 декабря 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Вернемся к новостям. Новостям культуры. О них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Михаил Барышников сыграл на сцене театра «Нью-Йорк Театр Воркшоп» в коротких пьесах Самуэля Беккета. Ранее танцовщик несколько раз снимался в Америке в фильмах и телефильмах и играл роли в спектаклях «Метаморфозы» и «Запрещенное Рождество». Мадонна выступит в качестве дебютанта-режиссера на Берлинском кинофестивале в феврале будущего года. Мадонна выступит в качестве дебютанта-режиссера на Берлинском кинофестивале в феврале будущего года. В рамках внеконкурсной программы она покажет картину «Грязь и мудрость». В Багдаде проходит 4-дневный международный кинофестиваль. В конкурсную программу включены более 80 художественных и документальных лент. Некоторые картины рассказывают об атмосфере насилия в Ираке и свержении режима Саддама Хусейна. Молодые британцы в подавляющем большинстве высказались за монархию и хотели бы видеть на королевском троне принца Уильяма. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в Соединенном Королевстве. Группа мусульман, проживающих в Германии, выступила с критикой детективного телесериала, который якобы представляет мусульман в нелицеприятном свете. В частности, речь идет об эпизодах, в ходе которых в мусульманской семье происходит инцест и убийство дочери, которая намерена обратиться в полицию. В будущем году Дамаск станет культурной столицей арабского мира. В связи с этим в столице Сирии ожидается театральный и музыкальный бум. В Дамаск также приедут американский лингвист и левый интеллектуал Ноам Хомски, чешский писатель Милан Кундера и другие знаменитости. Ряд сирийских диссидентов считают предстоящие события эфемерными, поскольку некоторые сирийские интеллектуалы находятся в заключении. Английский театральный журнал «The Stage» назвал самой влиятельной фигурой в британском театре импресарио Кэмерона Макинтоша, который организовал прокат классических мюзиклов Бродвея и Уэст-Энда в Китае на китайском языке. Второе место занял композитор Эндрю Ллойд Уэббер. В Польше умер кинорежиссер Ежи Ковалерович. Ему было 85 лет. Его фильм 1966 года «Фараон» был номинирован на «Оскара». Его картины с успехом демонстрировались на крупнейших международных кинофестивалях. В Эстонии на 88-м году жизни умер прозаик и поэт Яан Кросс. За роман «Императорский безумец» он был выдвинут на Нобелевскую премию. Яан Кросс был узником нацистских и сталинских лагерей.
Игорь Померанцев. Новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
А мы продолжим культурные темы. 25 января в первом павильоне Мосфильма в шестой раз будет вручена премия Академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел». Первый тур голосования закончен, номинанты на премию известны. Рассказывает Марина Тимашева.
«Золотой орел» присуждается в 20 номинациях, и в 6 из них представлен фильм Никиты Михалкова «12». Причем в списке претендентов на звание лучшего актера все 12 сыгравших в этой картине. Те же 6 позиций у «Путешествия с домашними животными» Веры Сторожевой, 5 номинаций у «Простых вещей» Алексея Попогребского, 4 у «Артистки» Станислава Говорухина и 3 у «Монголы» Сергея Бодрова. Я называю фильмы, которые заявлены в основных номинациях, хотя имена Говорухиной и Сторожевой в списке лучших режиссеров отсутствует. «Золотой орел» награждает также телевизионные сериалы. Тут «Билет в гарем», «Ленинград», «На пути к сердцу», «Девять жизней Нестора Махно», «Завещание Ленина» и «Кадетство». То есть продукция Первого канала, канала России и СТС. К изумлению кинокритиков, в списке актеров, номинированных за роль на телевидении, не оказалось Павла Деревянко, превосходно сыгравшего Нестора Махно. На претензии председатель экспертного совета Кирилл Разлогов отвечал, что таковы результаты голосования академиков. Вторая проблема состоит в том, что в списках фамилии людей, которые умерли, то есть Александра Татарского, лидера мультипликационного проекта «Гора самоцветов» и актера Андрея Краско, роль в телефильме «Частный заказ». Согласитесь, негоже заставлять людей делать выбор между живыми и мертвыми, но специальных призов у «Золотого орла» не предусмотрено. В номинациях нет и фильма «Сакурова» Александра, но не по вине экспертов «Золотого орла» или членов Академии. Кирилл Разлогов объясняет.
Да, Александр Николаевич заявил о том, что
он не хочет участвовать в конкурсе. На мой взгляд, такого рода заявления не имеют никакой юридической силы. К голосованию академиков, критиков или кого-то еще, кто решает, какие картины наиболее достойны, мнение их авторов с того момента, как картина публично показана и публично продемонстрирована, не имеет значения. К сожалению, президиум академии не разделяет мои убежденности в этом плане. Коль скоро все художники и все понимают других художников пошли навстречу Александру Николаевичу и картину из конкурса. Она не участвовала в голосовании академиков. Обычно это как бы причина этого психологически в том, что либо человек считает себя выше любого конкурса, либо считая себя выше любого конкурса, не хочет оказаться в аутсайдерах. Хотя картина Александра лично, мне кажется, картиной выдающейся.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский, и посвящена она памяти пакистанской оппозиционной, лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутто.
Не уберегли. Интернет-сайт Лента.ру публикует комментарий Алексея Демьянова о памяти бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, которая была убита в четверг в городе Равальпинди, где Бхутто выступала перед своими сторонниками. Представителям Пакистанской народной партии, которую возглавляла Бхутто, предстоит сложный выбор, и прежде всего им необходимо определиться со своей позицией по отношению к перевезу Мушаррафу, отмечает автор комментария.
Оппозиционный политик Бхутто, 8 лет прожившая в добровольной ссылке, оказалась, как ни странно, главным союзником и партнером Мушаррафа. Оба политика считали главной угрозой для Пакистана растущий исламский экстремизм. После долгих переговоров между ними была достигнута неофициальная договоренность. Бхутто согласилась не чинить препятствий переизбранию Мушаррафа на пост президента. Взамен власти сняли с нее обвинения в коррупции, позволили вернуться в страну. По некоторым данным, ей был обещан пост премьер-министра. Со своей стороны Мушарраф дал слово, став президентом, оставить пост главнокомандующего и восстановить конституционный порядок, на чем настаивали почти все оппозиционные силы. До сего дня, несмотря на многочисленные препятствия и постоянно возникающие политические разногласия, это соглашение соблюдалось.
Мушаррафа может и не замешан напрямую в покушении, хотя о том, что на самом деле происходит за кулисами пакистанской политики, где важную роль играют спецслужбы, никто не знает. Но Мушаррафа виноват в том, что не сберег своего главного политического союзника.
То, что Бхутто пытаются убить, ни для кого не было секретом. В день ее возвращения из ссылки 18 октября в толпе ее сторонников, собравшихся в Карачи поприветствовать своего лидера, подорвал себя террорист-смертник. Более 140 человек погибли, несколько сот получили ранения. Это стало грозным предзнаменованием, однако Бхутто заявила, что не откажется от публичных выступлений. В этой ситуации заботу о сохранности ее жизни должны были взять на себя те, кому она была нужна, то есть Мушаррафа.
Теперь президенту ничего не остается, кроме как попытаться утихомирить ситуацию, пишет Алексей Демьянов.
Услышат ли сторонники убитой Бхутто и другие оппозиционеры Мушаррафа? От того, смогут ли они договориться теперь уже без Бхутто, во многом зависит будущее страны. Хотя, если с Мушаррафом не захотят говорить, ничего удивительного в этом не будет. Беназир Бхутто всю жизнь боролся за превращение Пакистана в демократическое государство. По ее мнению, только демократические институты, правовое государство, а не полиция и не армия смогут спасти страну от исламских экстремистов. Ее трагическая смерть должна подвигнуть пакистанских политиков не к эскалации противостояния, а ко временному союзу перед лицом общей угрозы. За это и так уже пришлось заплатить слишком высокую цену, да и выхода нет.
Если нужно пожертвовать нашими жизнями, если нужно пожертвовать нашей свободой, чтобы спасти Пакистан и спасти нашу демократию, то мы готовы рисковать жизнью, мы готовы рисковать свободой, но мы никогда не будем готовы отдать нашу великую нацию в руки экстремистов.
Это был фрагмент недавнего выступления бывшего премьер-министра Пакистана, лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутто. Беназир Бхутто погибла от руки террориста 27 декабря. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Переходим к новостям этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане прошли похороны оппозиционного лидера, бывшего премьер-министра Беназир Бхутта. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома зарегистрировать инициативную группу по выдвижению писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. В Грозном убит сотрудник районного отдела внутренних дел. По факту взрыва, произошедшего в четверг в центре Москвы, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о контрабанде мебели для торговых центров «Грант» и «Три кита». Дело направлено в суд. Власти Чада согласились отослать на родину шестерых граждан Франции, сотрудников гуманитарной организации, осужденных в Чаде по обвинению в попытке похищения детей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На волнах нашего радио мы продолжаем подводить итоги уходящего года. Сейчас речь пойдет о российской экономике. Обеспечение макроэкономической стабильности и снижение инфляции являются основными условиями экономического развития страны в ближайшие три года. Так говорится в материалах правительства страны. Однако, по оценке экспертов, в этот период российские власти могут столкнуться с теми же трудностями, которые наблюдались в экономике в текущем году, рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-ноябре, согласно оперативным данным Министерства промышленности и энергетики, увеличилась на 2,3% по сравнению с показателем 11 месяцев прошлого года, более чем до 449 миллионов тонн. Крупнейшей стране по объемам добычи нефти остается государственная компания «Роснефть». За ней в первой пятерке «Лукойл», «ТНК-БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Экспорт нефти за этот период составил примерно 236 миллионов тонн, что на 3,6% больше, чем в январе-ноябре 2006 года. Укрепление реального эффективного курса рубля в 2007 году составит 5%, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Вместе с тем, по его словам, последние годы этот процесс постепенно замедляется.
Происходит затухание темпов укрепления рубля. Если два года назад было 10,5% реально эффективного курса укрепления, год назад 7,5%, в этом году будет порядка 5%, и в близкой перспективе вряд ли будет больше этих цифр. Отношение к той или иной валюте зависит от соотношения между этими валютами на международных финансовых рынках. Если мы говорим, что у нас есть система бивалютной корзины, это означает, что если доллар будет укрепляться относительно евро, то он будет укрепляться и относительно рубля.
Алексей Улюкаев также сказал, что Центральный банк России намерен пересмотреть прогноз инфляции в стране в 2008 году, повысив его на 1-2 процентных пункта. Согласно основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на следующий год, утвержденной банком минувшим летом, в 2008 году ставилась задача снизить инфляцию до 6-7%. Однако сейчас Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли прогнозируют темпы роста потребительских цен на следующий год в пределах от 7,5-8,5%. В текущем году инфляция в России составила 12% против 8% запланированных ранее. Как считает заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов, это связано с ростом цен на продовольствие, а также на нефтепродукты, в частности на бензин.
Мы сейчас видим эффект отложенного роста розницы вслед за оптовыми ценами, которые активно росли июль, август, сентябрь. При этом все первое полугодие 2007 года оптовые цены оставались неизменными, в зимние месяцы даже снижались. Поэтому экономическое объяснение этому есть, в том числе и рост мировых цен, и как следствие роста НДПИ, как составляющая себестоимости, входящей сырой нефти на нефтепереработку.
Государственный банк ВТБ, один из крупнейших в России, продал свою долю в Европейском аэрокосмическом консорциуме EIDS Государственному российскому банку развития за 995 миллионов евро. ВТБ принадлежало 5% акций европейского консорциума, купленных им в 2006 году за 1 миллиард евро. По словам президента ВТБ Андрея Костина, в перспективе этот пакет может быть передан создаваемой в России Объединенной авиастроительной корпорации, контролируемой государством. В состав Европейского аэрокосмического консорциума EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. В России неизбежен рост банковских ставок по кредитам и депозитам частных лиц, считает президент, председатель правления Государственного Сбербанка Герман Греф. По мнению экспертов, этот процесс неизбежен на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции, а также трудностей, с которыми сейчас столкнулись банки при привлечении заемных средств. Такое же мнение и у главы другого государственного банка ВТБ-24 Михаила Задорнова.
К сожалению, тенденция постепенного снижения ставок, она сначала прекратилась, а теперь шаг за шагом произойдет повышение ставок по и депозитам физических лиц, и по кредитам. Я думаю, что оно не будет очень значительным. Это все в пределах процента, 1,5%. Но надо понимать, что этого никак не избежать.
Японская компания Mitsubishi подписала соглашение о промышленной сборке в России своих автомобилей, заявили представители компании, не раскрыв детали проекта. Ранее японская печать сообщала, что производство на российском сборочном заводе Mitsubishi начнется в 2010 году, а его мощность на первом этапе состоит от 50 тысяч автомобилей в год. Объем инвестиций проект оценивается на уровне 220 миллионов долларов. В качестве возможной площадки размещения производства рассматривается в частности Калужская область, где будет построен завод партнера Mitsubishi французской группы Peugeot Citroën. Всего правительство России заключило 12 соглашений с ведущими мировыми автопроизводителями о промышленной сборке автомобилей на своей территории. Этот режим предусматривает снижение таможенных пошлин на детали и узлы, ввозимые в страну, а также постепенное повышение уровня локализации производства, то есть доли комплектующих, выпускаемых в России, говорит первый вице-премьер Сергей Иванов.
В перспективе, конечно, нам нужно думать уже о следующем шаге или финальном шаге, об организации полного производства, не сборки, а производства автомобилей у себя на территории. Причем название автомобиля или марка автомобиля, модель автомобиля принципиального значения не имеет. Важно двигатель, шасси, все основные узлы и агрегаты автомобиля.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 64 копейки. На выходные и праздники 24,54. Евро сегодня стоит 35 рублей 73 копейки. Курс на следующие дни 35,94. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Экономический обзор Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Одна из самых старых предновогодних традиций в этой стране – разыгрывать друзей и знакомых. Сегодняшний день, 28 декабря, считается у испанцев днем всеобщего надувательства, когда можно подшучивать над кем угодно, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Многих иностранцев испанская традиция шутить в этот день шокирует. Ведь 28 декабря католики отмечают День младенцев-мучеников или святых невинных в память об избиении младенцев в Вифлееме по приказу иудейского царя Ирода. Традиция шутить и веселиться в день памяти убиенных младенцев появилась в Испании еще в XVI столетии, во времена короля Филиппа II и священной инквизиции, когда любая вольность в отношении веры здесь наказывалась костром. Поэтому веселье в этот день исходило лишь от юродивых, которым дозволялось творить непристойности и собирать милостыню. В наши дни в Испании праздничное надувательство поставлено на профессиональный уровень и, естественно, коммерческую основу. Так телефонные компании предлагают вам набор платных услуг для обмана знакомых и родственников. К примеру, им может позвонить специально нанятый для этой цели актер и, представившись сотрудником банка, сообщить о необходимости срочно заплатить по неизвестно откуда взявшейся ипотечной задолженности. Причем объясниться с фальшивым банковским работником жертве розыгрыша будет непросто, поскольку этот служащий страшно заикается. Послушайте, как звучит этот розыгрыш. Я из банка. Я должен вам сообщить, что мы не получили оплату вашей ипотеки за 2 месяца. Телефонные компании предоставят вам возможность подслушать разговор и прервать его в любой момент по вашему усмотрению, то есть объявить вашему озадаченному приятелю, что речь идет всего лишь о шутке. Среди предлагаемых розыгрышей есть и звонки из полиции с сообщением, что недавно купленный вами автомобиль краденый, или что вы подозреваетесь в неуплате налогов, или что на вас поступило заявление от некой дамы, коллеги по работе. Используя свое служебное положение, вы якобы принуждаете ее к сожительству. Грубоватый командный голос собеседника не оставляет сомнений в том, что с вами беседует представитель власти. Здравствуйте, с вами говорит инспектор Гомес из полиции. Я должен вам сообщить неприятную новость. Нам поступило сообщение об ограблении вашей квартиры. Предлагается также звонок от ремонтной компании, которая сообщает, что под Новый год у вас будут менять канализационные трубы, или от некой эмансипированной незнакомки, которая горит желанием с вами познакомиться и приглашает к себе провести ночь. За умеренную плату телефонная компания организует профессионально исполненный звонок невесте вашего приятеля от обманутой девицы, которая расскажет, что ее жених – подлец.
Hola. Hola. Bueno, perdona. Oye, no te asustes. Mira, soy Susana.
Ты меня не знаешь. Меня зовут Сусана. Я подруга твоего жениха. Я от него беременна. Большинство испанских розыгрышей особой утонченностью и оригинальностью не отличаются. Вот, к примеру, классическая шутка. Вырезать из бумаги человеческую фигурку маниготы и прикрепить ее скотчем или булавкой на спину знакомого. Подобный юмор вызывает у испанцев неимоверную радость уже на протяжении нескольких столетий. Из других популярных розыгрышей практикуется замена сахара в сахарнице на соль за завтраком. Отключение будильника, чтобы вся семья опоздала на работу и в школу. Вошли в моду в последние годы и компьютерные шутки. Самое простое – это напугать малоразбирающегося в технике приятеля, послав ему по почте предупреждение, что его компьютер заразился вирусом последнего поколения. В качестве спасения предложить ему открыть приложение вашего послания, в котором он найдет лишь надпись крупными буквами «Иносенте», то есть «Простофиля». На специальных интернет-страницах, посвященных дню рождественских розыгрышей, дается множество советов, как подшутить над родственниками и знакомыми. К примеру, можно послать сообщение от имени какого-нибудь торгового центра о ценном подарке, которым награжден ваш родственник как постоянный покупатель, или о путешествии, которым он премирован от телефонной компании, услугами которой постоянно пользуется. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Веселые и не очень веселые розыгрыши в Испании, которые сегодня разыгрываются. Об этом очередная история Запада и Востока. Эта история завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы попытаемся подвести некоторые российские итоги уходящего года, социальные и экономические итоги. Мы поговорим на американские темы и интервью с Геннадием Онищенко, главным санитарным врачом России. Все это теперь уже через минуту. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем пакистанцев в память о Беназир Бхутто не отказываться от демократии за торжество, которое она отдала свою жизнь.
Это был акт жестокости, совершенный террористами, с которыми мы ведем борьбу.
В крупных турецких городах отменены массовые новогодние гуляния.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».